Передаем сигналы точного времени.
Можно ли стать великим, если научиться управлять собственным временем?
В студии Дарья Мухина и Юрий Геворкян.
А точное время 8 часов 12 минут 30 секунд по Москве.
И мы продолжаем эфир. Приветствуем всех слушателей, которые присоединились в этом часе к эфиру «Сигнал точного времени». Да, мы случайно увидели в интернете инфографику, которая демонстрирует, как те или иные знаменитые люди распоряжались своим временем. 26 людей из разных стран, эпох, которые внесли вклад в историю человечества. И мы хотели разобраться, как правильно распределить дела по времени и найти часы, в которых мозг наиболее активен. Давайте прямо сейчас спросим у наших слушателей, делаете ли вы план, дорогие друзья, и есть ли у вас выработанный режим? Насколько это важно вообще для вас? 8-925-222-9992. Ваши сообщения мы принимаем на WhatsApp и Viber по этому номеру.
Угу. И повторим еще раз. У вас есть четкий распорядок дня? И помогает ли вам режим больше успевать? Вот уже есть первый комментарий. Наталья написала: «Люблю все делать по порядку. Расписание — очень удобная вещь. Иногда, конечно, нарушаю, но очень-очень редко. Времени хватает на все».
Угу. Да, вопрос, который ты озвучил в анонсе, если правильно распределить день по делам, да, угу, по каким-то необходимостям, получится ли из этого успех?
Да, сможете ли вы стать как Чайковский, у которого был строго определенный распорядок дня? Или, может быть, из вас получится Чарльз Дарвин? И вообще, вы хотите, с другой стороны, прежде чем задавать вопрос, как управлять временем, чтобы стать великим, мне кажется, нужно задать вопрос, а хотите ли вы быть великим? Хотите ли вы быть Чайковским, Дарвином или Бенджамином Франклином? Может быть, Набоковым или Эммануилом Кантом?
Ну, расписание великих людей выглядит очень похоже. Все они занимались творчеством в середине дня, вот рутиной какой-то ближе к вечеру. Ну, Моцарт или Фрейд, или Флобер, например, засиживались за работой примерно до 3 часов ночи. Удивил график Анор де Бальзак. Он просыпался в 1 ночи, трудился до 8 утра, после чего посвящал час сну и возвращался к работе. С 4 часов дня до 7 писатель позволял себе пообщаться с друзьями, принять ванну, отправиться на обед, и после чего ложился спать. И так по кругу.
Ну, мне кажется, один из самых известных фактов о Бальзаке — это что он выпивал 50 чашек кофе в день. Неудивительно, что он
вот
работал.
Вот и секрет.
Но он умер рано. Говорят, в том числе, что из-за своего злоупотребления кофе. Так что неудивительно, что он вставал в 1 ночи и работал до 8. Мне кажется, из 50 чашек кофе, наверное, 30 или 40 как раз в этот временной промежуток у него и укладывались.
Угу. Но чуть позже к нам подключится нейропсихолог, и мы уже выясним подробности, когда же мозг активен и вообще нужно ли его к чему-то приучать.
Угу. Ну, а пока мы поговорим с нашим экспертом Анастасией Овчаренко, руководитель практики хай-тек компании Contact InterSearch Russia, ведущая авторского тренинга по тайм-менеджменту, с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Анастасия, а распорядок дня — это вещи индивидуальные же, да? В интернете шаблон не скачаешь?
Ну, конечно, да. Вот я, собственно, опять же хотела там повториться и сказать о том, что вы продемонстрировали из статьи и комментарии о том, что все известные люди, они придерживаются какого-то распорядка дня. И хотя там были какие-то различия, то, в принципе, наблюдается единая такая вот общая вещь у них. Они все очень четко понимали, когда им комфортнее работать. То есть они, каждый, составляли свой индивидуальный график. И здесь очень... Ну, обидно, когда люди, представляя себя там жаворонка или сову, начинают думать, ну, все, с понедельника я буду вот так себя вести. Да, то есть если человек сова, он говорит, ну, все, с этого понедельника я теперь стою рано, я теперь буду жаворонком. На самом деле, распорядок дня — это очень индивидуальная история, и нужно максимально прислушиваться к себе и стараться уже от собственных предпочтений или особенностей активности строить его.
Ну, а как же работа? Или здесь также нужно подбирать, ой, я жаворонок, я не смогу. Или я сова, знаете, это не будет сложно.
Да, 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 да. На самом деле, ну, сейчас уже современная, как бы, рабочая деятельность, она немного тоже меняется, она становится более гибкой. Особенно все мы слышим про все эти истории о том, что некоторые компании зовут гибкое начало дня, можно прийти с 9 до 11 и так далее. Да? Но здесь, если все-таки, ну, нет возможности гибче реагировать на свои личные предпочтения, то имеет смысл различные виды активности смещать к разным периодам времени. Ну, то есть если человек, он органически прям сова, и он начинает просто соображать через там 4 часа только после начала рабочего дня, да, то ему имеет смысл, ну, а рабочий там график не позволяет ему начинать чуть попозже рабочий день, да, то ему стоит на первую половину дня сместить такие задачи, которые не требуют включения максимального его внимания, то есть какие-то вещи, которые, ну, рутинные, у всех у нас в работе они есть. Да, и, в общем, тогда безэмоциональные какие-то вещи смести на утро, и потом после часа дня, после обеда занимайся уже тем, за что тебе платят деньги, за что тебя взяли на работу. Но... То же самое касается сов, этих самых жаворонков, которым стоит на утро смещать максимально продуктивные задачи.
Анастасия, мне кажется, несмотря на то, что сейчас действительно появляется больше работодателей, которые могут предложить гибкий график своим работникам, все-таки это пока все еще редкость. Большинство из нас работает по строго установленному графику. Если это не московский хипстер, который может себе позволить прийти в 12 на работу, может написать начальству, и у меня сегодня с утра латте был недостаточной температуры, поэтому я поработаю сегодня из дома. Все-таки большинство из нас ходит по определенному графику. Если этот график не соотносится с тем, что ты жаворонок или сова, как быть в такой ситуации?
Ну, здесь на самом деле помогает тренировка, потому что нету, ну, давно уже были исследования, которые не говорят о том, что есть 100% жаворонки, 100% совы, и все-таки у людей могут проявляться различные черты. Вот, и здесь можно попробовать, ну, потренировать себя и как бы чуть-чуть двигать свой распорядок дня. Ну, то есть вот я сама, например, делала это для себя, я смещала свой график на более утреннее время, просто потому что я хотела там тренироваться утром.
Хорошо, вот, тогда давайте я сейчас предлагаю у нейропсихолога спросить. Ирина Хвинге уже на связи с нашей студией. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот птицы, о которых мы сейчас говорим, люди, птицы, жаворонки, совы, это с научной точки зрения подтверждено? Активность днем и ночью может быть разной у людей?
Ну, в 70-х годах в свое время были исследования, и ученые даже, насколько я помню, обнаружили ген циркадный. И мутация этого гена как раз отвечала за смещение циклов. Именно поэтому, потому что цикл такой, так называемый, ну, биочасы, да, назовем их, вот, они в целом у всех были одинаковые, но при определенных мутациях генов они смещались. То есть это не катастрофа, именно поэтому люди, кто-то более работоспособен вечером, кто-то более работоспособен с утра.
Но это для начальника не отговорка,
все равно. Ну вот, но одновременно с этим, если говорить о том, что вот, наверное, психофизиологические особенности организма, что такое режим? Режим – это выработка условно-рефлекторных реакций. Вот как правильно сказали, значит, именно тренировок. То есть организм может перестроиться на другой режим, но на это ему действительно нужно время. И методом или тренировок, или смещением времени отдыха, бодрствования можно изменить.
То есть, получается, мы можем приучить мозг к активной умственной деятельности в определенные часы? Или
да.
Дисциплина не сработает, и мы будем делать так, как мозгу удобнее? Здесь кто, да, может быть,
диктатором? Что первично, тренировка?
Она сработает здесь не только в тренировках дело, потому что если мы вспомним вообще, что такое, что у нас отвечает за биологические часы, у нас эпифиз отвечает за них. То есть это шишковидная железа, которая вырабатывает мелатонин. И вот выработка мелатонина зависит от светового дня. А в мозг поступает сигнал об изменении светового дня, начинается выработка мелатонина. И у нас, мы же как привыкли? Мы спим со светом. Телефоны откладываем практически вот уже лежа на подушке, закрывая глаза. А любое искусственное освещение, оно дает мозгу искаженный сигнал.
У нас есть большой друг нашей программы, я его имя называть не буду, он очень занятой человек. И когда мы его спросили, как он все успевает, он ответил, я сплю 4 часа в сутки, уже сколько там, больше полугода. Вот такое... искусственное ограничение себя во сне, просто чтобы больше успевать, оно как сказывается, Ирина, на организме в долгосрочной перспективе?
В долгосрочной перспективе оно может потом как раз сказаться нарушением концентрации внимания, повышенным истощением. Есть, конечно, внутренние резервы и ресурсы организма, они у всех разные, и у кого-то дольше, у кого-то меньше. Но в среднем в течение года вот такой нагрузки, а если, конечно, человек не отдыхает, может быть, у него в выходные есть какие-то секретные способы отдыха, которыми он организм восстанавливает. А если такого нету, то очень часто это приводит к не очень хорошим потом последствиям для той же работоспособности и способности успевать.
Вот хватает или не хватает времени, да, интересный момент. С Анастасией предлагаю обсудить также распространенная фраза сейчас, мне кажется, что 24 часов в сутках не хватает мне для всех дел. Скажите, отговорка? Или правда такие занятые люди бывают, случаются?
Ну, мы не знаем, о каких делах эти люди говорят, конечно же, но в целом, да, у нас сейчас очень высокий темп жизни, очень большое количество информации вокруг, и действительно всем хочется заняться, что-то поизучать, посмотреть, хоть немножко составить какое-то впечатление о чем-то, естественно, времени просто не хватает. Но здесь очень важно правильно расставлять приоритеты, ограничивать себя и, собственно, не стараться впихнуть в день максимум задач. То есть нужно все-таки оставлять немного времени в качестве резерва. Иначе, если что-то вдруг пойдет не так, ну, все мы люди созависимые, ну, нет, наверное, ни одного человека, у которого деятельность зависела только от него. Всегда есть какая-то зависимость от кого-то. И этот форс-мажор, он очень, ну, сильно может сказываться на рабочем графике. И даже там 15 минут утром, которые ты немножечко потерял на чем-то, да, то они потом могут снежным комом превратиться в полтора часа там в конце рабочего дня. Поэтому обязательно нужно закладывать некий резерв. Это самая сложная вещь в тайм-менеджменте. И ей научиться очень сложно, если ты научился оставлять себе резерв и правильно распределять вот эти вот приоритеты, то ты просто будешь богом планирования.
Анастасия, а можно ли тогда сказать, что если вы что-то не успеваете, то у вас плохо с управлением временем?
Ну, это такое, ну, да, ну, наверное,
успевать,
можно сказать.
Не успевайте регулярно, не время от времени, когда вот случается форс-мажор, а вот постоянно вот.
Да, если регулярно что-то выходит из приоритета, то нужно задуматься, может быть, это действительно и не должно быть в приоритете.
Чтобы все успеть наверняка, я сейчас подумала, наверное, стоит отказаться еще от перфекционизма. Да, и такие люди тоже есть. Вот скажите, перфекционизм в делах червь-вредитель?
Ну, я бы так сказала, что для каких-то деятельностей, наверное, там, перфекционизм – это важная история, особенно если эта деятельность связана с безопасностью или какими-то вещами, да, там, с точным производством. Но все-таки, если мы говорим о среднестатистической какой-то деятельности, то, да, наверное, перфекционизм – это все-таки немного деструктивная черта, которая требует очень много времени, а прирост эффективности к деятельности дает минимальный.
Да, что касается эффективности, Ирина, некоторые люди практикуют чередование бодрствования и сна. Не разделяют сутки на день-ночь, а тут мы активно, а тут спим. Так равномерно распределяют нагрузку на организм. Вот скажите, в этом случае нагрузка и на организм и мозг она сбалансирована, когда 2 часа спим, 2 часа бодрствуем?
Ну, здесь момент очень спорный, поскольку, с одной стороны, если мы соблюдаем какое-то количество часов сна в сутки, то, с одной стороны, мы помогаем. С другой стороны, если мы, опять-таки, вспоминаем об эпифизе, так, который вырабатывает у нас мелатонин только в темное время суток, то вот здесь для мозга наносится вред. То есть можно это сделать в авральном режиме. Если человек работает... Очень много у нас таких должностей, специалистов, профессий, где у них сезонность, авральность, там, назовем это как угодно, да, когда они там сутками проводят на работе. Да, для них на какое-то время это выход. Но если мы это переводим в регулярное, на регулярную основу ставим, то вот это может со временем нанести организму вред. Потому что такие люди, как правило, сталкиваются и с мигрениями потом, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у кого послабее сердце. Аритмии различных видов, они становятся раздражительными. Ну, депрессии вряд ли сформируются, но... То есть те, кто к ней был не склонен, не сформируются, но раздражительными станут.
Ирина, вот мы говорили о том, как планировать свое время совам, как планировать свое время жаворонкам. А если у человека бессонница, и он спит не когда ему график позволяет, а когда получится, вот как ему планировать свое время?
Ну, в первую очередь, ему необходимо разобраться с причинами бессонницы. Потому что бессонница чаще всего бывает либо при каких-то заболеваниях, или при нервном истощении. А если у человека что-то случилось, и он сильно переживает, или идет нервное истощение, то он не будет работоспособен ни в какое время.
Понятно. Еще вот такой вопрос, Анастасия Овчаренко. Наша слушательница Наталья написала: «Я не планирую свое время, просто на это нет времени». Часто вы слышите такую фразу?
Конечно. На самом деле это такая игра с самим собой. Зачастую имеет смысл просто немножечко остановиться, выйти из вот этого бесконечного цикла дел и расставить приоритеты по своим задачам. И может оказаться, что время все-таки есть, и можно найти вот эти вот резервы и лимиты. То есть когда человек сам себя загоняет в такой вот, как белка в колесе, он действительно не видит никаких возможностей. Нужно просто вот насильственно себя, как Мюнхгаузен, вытащить из этого круга, да, посадить за бумагу и просто выписать все свои задачи и расставить им приоритет. Это зачастую сильно работает.
Вот кто-то качественно прокрастинирует, прежде чем приступить к работе. Скажите, пожалуйста, а прокрастинация – это всегда зло? Я вот слышала, что человек начинает концентрироваться в последний момент, и мозговая активность зашкаливает, и сразу фонтан идей.
Ну, это на самом деле у разных людей разное ресурсное состояние, да, и у кого-то действительно вот в стрессе люди выдают прям суперкачественную работу, вот. Но я бы это не связывала с прокрастинацией, то есть прокрастинация – это достаточно иррациональное состояние, и им сейчас этим словом просто называют банально как какую-то лень или недостаточно четко сформулированную цель той или иной задачи. То есть человек почему-то ее откладывает. Здесь нужно изначально разобраться, да, почему ты откладываешь. Потому что цель не ясна, потому что там нету достаточной мотивации делать это, потому что там дальше нет ничего дальше после этой задачки и так далее. Но в целом прокрастинация сейчас, ну, некоторые уже начинают хвалить за то, что она дает возможность мозгу немножечко отдохнуть, потому что если мы постоянно в стрессовом состоянии находимся и вот в этом бесконечном продуктивном темпе, да, то в какой-то момент... Ну,
Анастасия, я прошу прощения, мы вынуждены прерваться буквально на пару минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, совсем скоро вернемся в эфир.
И мы продолжаем говорить о распределении времени, есть ли у вас план, кто вы, сова или жаворонок, и когда ваш мозг наиболее активен. 8-925-222-9992. Так, я по режиму сова, когда училась в школе. Если не могла решить трудную задачу по физике и математике, бросала и не мучилась, а ночью в 2-3 часа проспалась, мгновенно решала задачу и сразу засыпала. Дипломы курсовые в институте писала глубокой ночью. Написала нам Татьяна вот такое сообщение. И добрый день, Андрей. Хочу сказать, что у меня самый рабочий день начинается с утра, а под вечер все валится из рук. Видимо, в той самой организации неправильно сделано. Также вижу, да, график и план необходим, на день написал нам слушатель. Так, доброе утро. Конечно, люди не задумываются о времени, особенно когда ходят на работу по 12-14 часов и получают за это копейки. Да, это уже, знаете, вопрос мотивации.
На связи с нашей студией Ирина Хвинге, нейропсихолог, и Анастасия Овчаренко, руководитель практики хай-тек компании «Контакт Интерсерч Раша», ведущий авторского тренинга по тайм-менеджменту. И вот есть такое сообщение от Ирины: «Всегда планирую свои дела, но иногда случается и форс-мажор». Я знаю вот среди своих знакомых, которые существуют по строгому графику, что форс-мажор часто выбивает людей, привыкших вот к такой четкой последовательности действий, из колеи. Анастасия, как вот противостоять форс-мажору, чтобы это не было вот таким из ряда вон выходящим событием, и чтобы дальше можно было двигаться по плану, по графику?
А, ну вот я там ранее немножечко говорила, что имеет смысл все-таки закладывать резерв немножко, да, дня. То есть, ну, классическим считается 20% резерв рабочего времени, который закладываешь ни на что, на случай вот таких форс-мажоров. Но это достаточно сложно, конечно же, в нашей деятельности. То есть это фактически 1.5 часа рабочего времени надо ничем не забивать. Вот. Но здесь, я не знаю, может быть, там Ирина тоже поддержит меня, когда... Многие вещи идут не по графику, не по плану, и ты сам от этого как бы на это повлиять не можешь, нужно себя просто простить и двигаться дальше. Ну, то есть, как бы здесь вопрос к той же самой, к тому же самому перфекционизму. Да, что-то от тебя не зависит, оно идет как бы неправильно, но можно двигаться дальше. То есть нужно себя отпустить в этой ситуации.
Хотелось бы знать, Ирина поддержит Анастасию в данном случае?
Да, конечно, я абсолютно поддерживаю, потому что если мы говорим о разовом форс-мажоре, ну, в любой работе форс-мажоры случаются, а если мы говорим о разовом, на организм это не повлияет никоим образом. Вот даже тот же десинхроноз, где смена идет климата, часовых поясов, резко вот смена режима сна-отдыха, она однократно, да, она будет болеть голова у человека, он может быть там на следующий день не работоспособен, но в целом не повлияет. Если мы говорим о регулярности, то вот здесь, да, опять-таки, поддерживаю Анастасию, надо смотреть что-то не так с задачами. Mm-hmm. Потому что не может быть регулярных авралов.
Ирина, есть вопрос. Скажите, это нейромиф, что люди используют 10% своего мозга?
Ну, на самом деле, наш мозг не изучен до конца. И пока, я думаю, да, это миф, поскольку процентное соотношение это сейчас сосчитать практически невозможно, насколько мы его используем.
А тут также, чтобы сконцентрироваться и решить какую-то задачу, написать отчет, нужны какие-то собственные практики? Есть ли тренировка мозга?
Нет, есть очень много упражнений из кинезиологии, из сенсомоторной коррекции для концентрации и внимания, и тех же моторных функций, концентрация... Даже не столько объем внимания, да, сколько устойчивость снижения истощаемости внимания. Вот так даже. Вот эти упражнения. Очень много их есть.
Но здесь, получается, также самодисциплина решает. Нужно натренировать себя, а потом вот концентрироваться в какие-то определенные часы. Не надо говорить, о, я сова, я жаворонок. Просто можно сесть и решить, сесть и написать.
Не, а потом есть же перераспределение, это же как раз вот тема Анастасии, наверное. Задача в течение дня, если их просто посмотреть, то как раз, если те же совы, которые к вечеру работоспособны, наверняка есть куча задач, которые можно сделать как раз к концу рабочего дня. А с утра заняться теми, которые менее требуют меньше концентрации внимания.
Угу. Анастасия? Согласна?
Да, я как раз об этом тоже говорила в начале нашего разговора, что действительно, если ты сова и продуктивность у тебя просыпается после обеда, поставь на утро задачи, которые не требуют увеличения твоих эмоций и внимания максимального. Ну, какие-то обычные, это там, может быть, наверное, рутинные задачи, которые можно сместить. И то же самое жаворонок. Утром самый продуктив, встречи, креатив и так далее. А на вечер уже, когда мозг засыпает немножечко, да, и теряет концентрацию, уже оставлять какие-то вещи, которые... не очень, может быть, там супер вовлекают и увлекают.
Угу. Анастасия, и еще один вопрос из зала, думаю, что последний. Разграничение на рабочее время и личное, границы должны быть четкими?
Это зависит от того, какая деятельность и насколько человеку самому комфортно. Некоторые люди действительно очень жестко ставят границы, и от этого они чувствуют себя хорошо, когда у них есть жестко ограниченное время лично для себя.
Кстати, да, у меня знакомая, она категорически против каких-либо звонков в нерабочее время. Она даже не берет трубку, просто потому что я сейчас с семьей. Я не отвечаю, не реагирую.
И это как бы достойно уважения. То есть здесь, конечно, многое зависит от вида деятельности, потому что некоторым людям там в консалтинге, например, сложно разделить личное и рабочее и так далее, но почему бы и нет. Это должно идти все-таки от личных своих каких-то предпочтений и вот прислушиваться к себе нужно, что комфортнее максимально.
Спасибо большое, Анастасия. Ирина, спасибо большое. Напомню, что на связи с нашей студией были Ирина Хвинги, нейропсихолог, и Анастасия Вчеренко, руководитель практики хай-тек компании Contact InterSearch Russia, ведущий авторского тренинга по тайм-менеджменту. Вот еще несколько сообщений от наших слушателей. Встаю рано, может, поэтому и успеваю все, что запланировала. пишет Наталья. Совет, как все успевать от Маши, стараюсь полноценно выспаться и вовремя поесть.
Какие счастливые люди.
А корм этот еще надо настрогать, наварить и потратить на это время. И мы задавали в начале программы вопрос, как стать великим, научившись управлять собственным временем. Лариса ответила, не хочу я быть великим. А планировать особо нечего. Основное время отведено на работу, все остальное на поесть, покормить. Угу. И поспать.
Ну вот я вижу, тут также приходят правила, их личные правила наших слушателей. Доброе утро. Главное — высыпаться и прислушаться к своему организму.